Глава 25. Предупреждение. Ты был прав. Слишком близко к солнцу. Магнус сидел в центре отражающей пещеры, позволяя резонансным гармоникам молчащих кристаллов наполнять его душу спокойствием. Его медитации продолжались уже две ночи, и теперь он достиг необходимого спокойствия для совершения следующего путешествия. Он был не один, 900 тралсов заняли определенные места в пещере, держа мерцающие кристаллы, в которые направляли свою жизненную силу. Больше тралсов не удалось собрать, поскольку те, кто принимал участие в прошлом ритуале, погибли от истощения. Магнус хотел бы, чтобы их было больше, но ему придется обойтись 900. Другого выхода не было. Составленное им заклинание требовало жертв. Такого сильного заговора он не употреблял еще никогда. Ни в уединении своего санктума, ни в те дни, когда старался спасти легион от ужасных мутаций. Платой за него должны стать жизни тралсов, но эту жертву они приносили добровольно. Их собратья погибли напрасно, когда Магнус пытался спасти Хоруса. Эти тралсы умрут ради того, чтобы Магнус смог предупредить об измене императора, и ни один не жалел света собственной жизни ради своего повелителя. Магнус открыл глаз, и Ариман подошел ближе. «Все готово?» – спросил примарх. Ариман, одетый во все белое, нес перед собой на вытянутых руках книгу Магнуса, словно драгоценное приношение. Беспокойство Аримана не укрылось от Магнуса, но из всех воинов лишь ему одному можно было доверить чтение заклинания, поскольку только Ариман обладал достаточной ясностью мышления и прочной связью с исчислениями, позволяющей с абсолютной точностью воспроизвести заговор. «Да, мой лорд», — ответил Ариман. «Но я хочу спросить еще раз, нет ли другого пути? Почему ты сомневаешься во мне, сын?» «Нет, я вовсе не сомневаюсь в тебе», – поспешно заверил Ариман примарха. «Но я внимательно изучил магическую формулу. К таким мощным силам мы еще не прибегали. Последствия падут только на меня», – прервал его Магнус. «А теперь делай так, как я прошу». «Мой лорд, я всегда готов повиноваться, но заклинание для входа в чуждую сеть путей требует заключения сделки с самыми ужасными существами Великого океана, существами, чье имя переводится как «демоны». Ариман, от тебя мало что может укрыться, но все же есть вещи, о которых ты еще не знаешь. Тебе, как никому другому, надо понять, что демон – это бессмысленное слово, придуманное глупцами, которые не знают, с чем имеют дело. Давным-давно я познакомился с силами Великого океана, которые считал затонувшими концептуальными метриками. Но со временем я понял, что это огромное средоточие разума, существа настолько могущественные, что они затеняют самые яркие звезды нашего мира. Вот с такими существами можно договариваться». «Но что может понадобиться столь могучему созданию?» – спросил Ариман. «И можно ли быть уверенным, что подобная сделка будет прибыльной?» «Я уверен в этом», – решительно ответил Магнус. «Мне уже приходилось заключать с ними соглашение, и это ничем не отличается от предыдущих. Если бы мы смогли сохранить врата на Акхору, в данном заклинании не было бы необходимости. Я мог бы просто войти в сеть и выйти из нее на Терре. При условии, что на Терре тоже есть врата», – заметил Ариман. «Безусловно, они там есть, иначе зачем бы отцу возвращаться на Терру и продолжать исследование?» Ариман кивнул, но Магнус видел, что его продолжают терзать сомнения. «Сын мой, другого пути у нас нет, и мы уже говорили об этом раньше. Я помню, но меня пугает то обстоятельство, что приходится прибегать к запретным силам, чтобы предупредить императора. Поверит ли он информации, доставленной таким способом? А ты хочешь, чтобы я доверился превратностям астротелепатии? Ты же знаешь, какими ненадежными могут быть интерпретации. Я не могу доверить сообщения такой важности простым смертным. Только я обладаю достаточной силой, чтобы переместить свою сущность в лабиринт чужаков и добраться до Терры с известием о предательстве Хоруса. А чтобы отец мне поверил, я должен говорить с ним напрямую. Он должен убедиться в четкости моих видений и должен узнать все, что знаю я. Передача сообщения через третьи, четвертые или пятые руки посредников только ослабит впечатление от известий, и тогда будет поздно что-то предпринимать. Вот поэтому остается только один путь. «Значит, мы должны это сделать», – заключила Риман. «Да, должны», – подтвердил Магнус. Он поднялся с пола и вместе с Ариманом прошел к центру, где точно под площадью Оккулюм висело бронзовое устройство. Магнус посмотрел сквозь зеленый кристалл, словно надеялся увидеть Терру. «Это опасное путешествие», — признал он. «Но если кто-то и способен его осуществить, то это ты», — закончил за него Ариман. Магнус улыбнулся. «Ты присмотришь за мной, сын?» «Обязательно», — пообещал Риман. Магнус почувствовал, как мир вокруг него стал исчезать, и тогда стряхнул свою телесную оболочку, подобно змее, стряхивающей старую кожу. Древние, наблюдавшие за поведением этих существ, верили, что они владеют секретами бессмертия и называли их именами заведения для исцеления. И по сей день символом апотекариев является кадуцей с двумя змеями, которые обвиваются вокруг его рукояти. Узы плоти остались позади, и Магнус сформировал свою сущность в сверкающую стрелу, направленную с Проспера на Терру. Остановившись на этой мысли, он через площадь Оккулюм взмыл в небеса. Его световое тело было прекрасным творением, несравнимым с плотской тяжестью, какой довольствовались смертные. Но энергия заклинания уносила его все дальше, и Магнус выбросил из головы посторонние мысли. Он ощущал слова Аримана, слова древних колдунов Терры, обволакивающие его светящееся тело, и энергию тралсов, подпитывающих его своими жизненными силами. Это опасное заклинание, и никто другой не осмелится им воспользоваться. Темнота космоса расступилась, и перед ним открылись бурлящие потоки Великого океана. Магнус радостно засмеялся, приветствуя знакомые энергетические волны и течения, принявшие его словно давно отсутствующего друга. Среди сверхновых он стал яркой звездой, а остальные, по сравнению с его божественным сиянием, мерцали кусочками янтаря. В Великом океане он мог быть чем угодно, здесь не существовало никаких запретов и было возможно все. Он мчался сквозь вздымающиеся валы света, цвета и безымянных измерений, а мимо него проплывали миры. Бурлящий хаос эфира был сферой действия титанических сил, способных одним движением мысли создать или разрушить целые вселенные. Сколько же триллионов потенциальных жизней родилось или подверглось уничтожению, пока он об этом думал? Он спешил к своей цели, словно самая невероятная комета, когда-либо летевшая среди звезд, и даже хищники старались убраться с его дороги. Они узнавали его, и в царстве, где свет творения горел в каждом дыхании, его ослепительное сияние внушало им страх. Стагнация для Магнуса была равносильна проклятию. Для процветания любой жизни требовалось движение по ступеням эволюции, и перемены являются составной частью жизни любого существа, от мельчайшего одноклеточного организма до лучезарного ангела, заключенного в грубую оболочку человечности. Его благородный замысел разбрасывал искры силы, создававшие вдоль пути примарха призрачные миры и видения. А в головах тех, кому посчастливилось находиться вблизи его маршрута, рождались новые философии и направления мышления. Курс полета изменился. Блуждающая мысль повернула его в обход чудовищно темной тени, колоссальной массы огромного существа, что шевелилось в глубине Великого океана. В неясных воспоминаниях Магнус ощутил проблеск узнавания, но подавил его небольшой вибрацией, наславшей кошмарное видение на воинственное племя Дикого мира, куда вскоре должна была прибыть 392-я экспедиционная флотилия. В Великом океане не существовало никаких ориентиров, Его топография постоянно менялась, но сама изменчивость цвета и света этого ландшафта была знакома Магнусу. Ему уже приходилось проплывать над этой отмелью, и примарх резко свернул, чтобы взять нужный курс. По его сверкающему телу прошла незначительная рябь, и Магнус понял, что погибла первая группа тралсов. Огоньки их душ погасли, а он потерял часть своей невероятной скорости. «Держитесь, сыны мои!» – прошептал он. «Осталось немного». Цель его была близка, он это чувствовал. Та же самая легкая вибрация потоков Великого океана, которая привела его на Акхору. Она была совсем слабой, как далекий стук сердца, почти заглушенный рокотом множества боевых барабанов. Создатели сети, исполненные эгоизма, постарались сберечь свое творение только для себя, не принимая во внимание то обстоятельство, что время их господства во Вселенной подходило к концу. Даже на закате созданной ими империи они ревностно хранили свои секреты. Магнус почувствовал, что один из тайных путей совсем рядом, и открыл внутренний глаз, взглянув на сверкающую материю Великого океана во всем ее великолепии. Тайные капилляры сети ксеносов проявились расходящимися лучами расплавленного золота, и Магнус поспешно свернул к ближайшему пути. Расстояние здесь не имело особого значения, так что едва намерение Магнуса оформилось, он уже закружился вокруг золотого луча. Магнус сконцентрировал свою энергию и метнул в сеть серебряную молнию. Десятки тралсов погибли в то же мгновение, но мерцающая пелена, окутывающая луч, осталась невредимой. Магнус обрушил кулаки на эту непроницаемую стену, уничтожая дюжины тралсов при каждом ударе, но все было бесполезно. Все напрасно, он не может попасть внутрь. Магнус понял, что его великолепный замысел под угрозой, и вопль разочарования разнесся по самым далеким уголкам Великого океана. А потом он ощутил его, уловил присутствие поблизости каких-то титанических сил, словно по океану двигался целый континент древнейшего разума. Перед глазами появились сполохи бесконечного спектра, более величественные и яркие, чем самое яркое полярное сияние механикум. Такое извержение света и энергии даже Магнусу показалось невероятным. Его звучание было шипящим, словно течение песка через воронку часов. Он обладал шириной и глубиной, но не имел ни начала, ни конца, как будто звук вечно существовал вокруг него и никогда не умолкнет. Существо говорило не словами, а энергией. Оно кружило его и свободно, без скрытых мотивов, предложило помощь. Поистине, Великий океан был полон противоречий, и в его бурных изменчивых потоках уживалось и добро, и зло. Насколько одни его обитатели были существами злобными и опасными, настолько другие излучали великодушие и альтруизм. Вопреки убеждениям большинства людей, там существовали силы, не зараженные скверной, и те, у кого хватало силы знаний, могли ими воспользоваться. Таких одаренных личностей пока было немного, но при содействии адептов, подобных Магнусу, человечество получало шанс шагнуть в золотой век исследований и овладения знаниями. Магнус пополнил свои запасы предложенной энергией и ринулся внутрь золотистой сети. Стена расступилась, издав пронзительный стон, похожий на крик боли. Немедля ни мгновения примарх определил маршрут до Терры и устремился вперед. В глубине планеты, откуда вышла раса, в настоящее время считавшая себя господствующей в галактике, пульсировала и сотрясалась от активной работы огромная пещера. Зал высотой в несколько сотен метров, а шириной в сотни раз больше, был наполнен гулом работающих механизмов и бесконечно воспроизводимым озоном. Когда-то это помещение служило имперской тюрьмой, но его назначение уже давно сменилось. По всему залу стояли машины невероятной мощности и сложности, уникальные устройства, которые могли поставить в тупик даже самых одаренных адептов механикум. Помещение производило впечатление лаборатории, принадлежащей самому блестящему из всех ученых мира. Все здесь свидетельствовало о великих делах, о еще не выявленных потенциалах и оказавшихся несбыточными мечтах, воплощенных в реальность. В одном конце зала имелось несколько массивных золотых дверей, как будто ведущих к самым секретным укреплениям. Над автоматическими створками располагались огромные резные символы – сросшиеся близнецы, грозный стрелец, ревущий лев, весы правосудия и некоторые другие. По проходам между машинами, словно кровяные клетки по венам живого организма, двигались тысячи техноадептов, сервиторов и техножрецов, а в 10 метрах над полом размещался центр всей деятельности – Золотой трон. От этого огромного, похожего на машину сооружения, целая сеть кабелей уходила в широкий, герметично закрытый портал в противоположной стене зала. О том, что находилось за этой дверью, было известно только одному существу, обладающему высочайшим интеллектом и невероятными силами, равных которым не было во всем мире. Это существо, облаченное в золотые доспехи, восседало на золотом троне и своим могучим разумом направляло очередную стадию великого проекта. Это был император. И хотя многие в этом зале видели его уже на протяжении многих жизней, никто о нем больше ничего не знал. Столь блестящей личности невозможно было подобрать ни другого титула, ни другого имени. Окруженный высокопоставленными преторианцами и самыми доверенными помощниками, император сидел и ждал. Но неприятности всегда наступают неожиданно. Золотой портал вспыхнул своим собственным внутренним светом, как будто с другой стороны металл раскалился от невидимой горелки. Огромные автоматические орудия, установленные по периметру зала, подняли стволы и переключились в боевой режим. Произошла перегрузка некоторых цепей, и между машинами стали проскакивать миниатюрные молнии. Адепты бросились прочь от двери, они не знали, что за ней находится, но были достаточно сообразительны, чтобы предпочесть бегство. Из оплавленного металла вырвались потрескивающие энергетические разряды и испепелили тех, кто не успел убежать. Высеченные в камне символы взорвались с резкими хлопками. И, наконец, все источники света в зале, рассыпая тучи искр, погасли, а результаты нескольких столетий работы были безвозвратно утрачены. При первых же признаках тревоги кустодии императора схватились за оружие, но к тому, что произошло дальше, их не могла подготовить никакая тренировка. В проеме показалась массивная красная фигура, объятая пламенем. Она ворвалась в зал, разбрасывая языки огня. Существо, состоявшее из подвижных потоков света и звездного вещества, распространяло сияние, слепившее всех окружающих, и при виде его многочисленных глаз никто не мог избавиться от сознания собственной смертности. Столь ужасного видения еще никому не приходилось видеть, а настоящее сердце этого существа было таким могучим, что билось только в специально созданной плоти. Один лишь император узнал великолепного ангела, а узнав, сильно опечалился.
«Магнус!»
– произнес он.
«Отец!»
– откликнулся Магнус. Их мысли встретились, и в этот момент тесного контакта галактика изменилась навеки. На площади Оккулюм, как обычно, кипела бурная деятельность, хотя в аурах продавцов и покупателей Лемюэль замечал оттенки необъяснимого страха. Они торговались более ожесточенно, чем прежде, но в глазах читалась усталость, а обычные препирательства звучали весьма мрачно. Возможно, причиной тому стали беспорядки, произошедшие 2 недели назад. Никто так и не смог объяснить внезапное неистовство жителей города, не знавшего волнений уже несколько столетий. Лемюэль и Камилла сидели на кованой железной скамье между Гордиевым бульваром и улицей Дедала, наблюдали за спешившими по своим делам прохожими и притворялись, что все идет как обычно, как будто они не знали, что живут в мире воинов, считавших людей своими игрушками. После смерти Каллисты прошло 2 недели, и большую часть этого времени они провели вдвоем, оплакивая погибшую подругу и стараясь примириться с создавшейся ситуацией. Было рассказано множество историй, пролито много слез и проведена переоценка ценностей, и в конце концов они пришли к общему заключению. «Она считала этот мир раем», сказала Камилла, прислушиваясь к неестественному смеху парочки людей, рука об руку прогуливающихся в тени Окклюма. «Мы все так считали», — откликнулся Лемюэль. «Я даже не хотел, чтобы 1000 сынов получили новый приказ. Я хотел остаться здесь и учиться у Аримана. И посмотри, к чему это привело. Ты не виноват в смерти Калли», — воскликнула Камилла и взяла его за руку. «Даже не смей так думать». «Я и не думаю. Я виню Аримана. Пусть он не нажимал на кнопки и не отключал приборы, но он знал, чем все это кончится, и ничего не сделал, чтобы предотвратить ее смерть». Еще некоторое время они сидели молча и наблюдали за толпой. «Ты уверен, что он придет?» – спросила Камилла. Лемюэль кивнул. «Он хочет этого не меньше, чем мы». Камилла отвела взгляд, и Лемюэль заметил в ее ауре тень сомнений. «Мы ведь оба этого хотим, верно?»
«Да», – поспешно ответила Камилла.
«Говори», – попросил он. «Сейчас мы, как никогда, должны быть честны друг с другом».
«Я знаю, что ты прав, и пора».
«Но ты не хочешь улетать без Чайи», – закончил вместо нее Лемюэль.
«Не хочу», – призналась она. «Ты считаешь, что это глупо?»
«Нет, это не глупо. Я тебя понимаю, но стоит ли ради этого умирать?»
«Я и сама еще не знаю». Камилла вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Я думала, может, позвать ее с нами, но это ее мир, и она не захочет его покидать».
«Я не стану тебя уговаривать. Ты видела все, что видел я».
«Да», –
кивнула Камилла, блеснув влажными глазами.
«Это разобьет мне сердце, но я приняла решение».
«Хорошая девочка», – похвалил ее Лемюэль, а себя упрекнул в том, что так долго не замечал очевидной истины. Камилла махнула рукой в сторону улицы Дедала.
«Посмотри, похоже, это твой приятель».
Из-за угла появился паланкин, покачивающийся на плечах сервиторов, и двинулся в их сторону. Широкоплечие, мускулистые сервиторы были одеты в багряные балахоны и серебряные шлемы. Толпа мгновенно расступилась перед таким роскошным экипажем, и вскоре паланкин остановился перед Лемюэлем и Камиллой. Из-за бархатных портьер показалась голова Махавасту Калимака, затем снизу выдвинулись бронзовые ступени, и писец спустился на землю. «Великолепный экипаж!» – воскликнул Лемюэль, испытывая невольное восхищение. «Пустая трата времени, к тому же только подчеркивает, насколько я стар!» – недовольно буркнул Махавасту, присаживаясь на скамью рядом с Камиллой. «Но Собек настаивает, чтобы я передвигался только так и щадил свои кости». Старый писец похлопал по ладони Камиллы своей рукой, похожей на высохшую ветку дуба. «Я сожалею о гибели госпожи Эриды», – сказал он. «Она была чудесной девушкой. Это настоящая трагедия». «Вовсе нет», – резко бросил Лемюэль. «Если бы она умерла от болезни или вследствие несчастного случая, это было бы трагедией. Но ее убили, просто убили». «Понятно», – вздохнул Махавасту. «Есть что-то, чего я не знаю».
«Астартес 1000 сынов выжгли ее дотла», — сказала Камилла. «Они использовали ее дар, и она умерла ради того, чтобы они смогли уловить отблеск будущего. Но все было напрасно. Она говорила загадками».
«А, я слышал, с ней случился припадок в кафе. Это верно?»
«Да, с этого все и началось», — сказал Лемюэль.
Он вскочил и стал ходить взад и вперед перед скамьей. «Махавасту, они ее убили. Так просто, взяли и убили. Ну, что ты хочешь от меня услышать? Да, ты был прав. Легион 1000 сынов проклят. Если хотя бы половина того, что наговорила Каллиста, правда, этот мир обречен, и нам пора отсюда улетать». «Ты хочешь покинуть Проспера?» – спросил Махавасту. «Очень хочу».
Махавасту кивнул.
«И ты с ним согласна, госпожа Шивани?»
«Да»,
– ответила она.
«Когда Анхуанен отталкивал меня от постели Каллисты, я уловила часть его воспоминаний, отрывистые фрагменты из того, что произошло между ним и остальными капитанами. Это была кратковременная вспышка, не более того, но они узнали нечто такое, что их пугает. Происходит что-то страшное, и чем дальше мы будем от 1000 сынов, тем лучше для нас. «А у вас есть какие-нибудь идеи, как это сделать?» – спросил Махавасту у Лемюэля. «Есть», – ответил он. «Как раз сейчас на орбите находится грузовой транспорт Киприоселена. Экипаж заканчивает заправку топливом и припасами и готовится к полету на Транкс. Отправление назначено через неделю, и к тому времени мы должны попасть на корабль». «И как ты собираешься это сделать?» – поинтересовался Махавасту. «Экипаж будут проверять, а законных оснований взойти на корабль у нас нет». Впервые за последние несколько недель Лемюэль позволил себе улыбнуться. «Не беспокойся», – сказал он. «Я научился паре трюков, которые нам помогут». Книги со смятыми и порванными страницами усеяли пол осенним листопадом. Модель звездной системы сломана, и астрологические карты сорваны со стен. Глобус Проспера разбит, и осколки охристо-желтых континентов лежат на полу вперемешку с голубыми фрагментами его океанов. В покоях Магнуса пронесся разрушительный ураган, но виной бездумного разгрома был не посторонний вандал и не природная катастрофа. Автор хаоса, опустив голову на руки, так и остался сидеть на корточках посреди руин. Белые одеяния Магнуса покрылись пятнами и измялись, кожа увяла от нескольких недель пренебрежительного забвения, а тело согнулось от непереносимого горя. За его спиной валялись обломки книжных полок и деревянной мебели. В комнате не осталось почти ничего целого, зеркала потрескались и превратились в мозаику. Запыхавшись от своего буйства, Магнус поднял голову. Но физическая усталость была здесь ни при чем. Дыхание перехватывало от сознания масштаба учиненных им разрушений, и разум цепенел от ужаса невосполнимых потерь. Только одна вещь избежала разгрома – тяжелая кафедра из чистого железа, к которой была прикована книга Магнуса, гримуар всех его достижений, составленный из подробнейших записей Махавасту Каллимака. Достижений. Это слово комом встало у него в горле. Все его достижения оказались прахом и ложью. Все было напрасно, и все разваливалось быстрее, чем он успевал строить. Магнус поднялся во весь рост, но его тело утратило прежнее величие, словно основная его часть осталась на Терре после стычки с отцом. Момент мысленного контакта получился возвышенно ужасным. Он увидел себя со стороны, чудовищный огненный ангел смерти, несущий гибель всем смертным, которым не посчастливилось оказаться в досягаемости его взгляда. Только отец узнал его, поскольку сам вдохнул в него жизнь и не мог не узнать собственное творение. Магнус в одно мгновение познал себя, и это обожгло его душу и сокрушило сердце. Он намеревался предупредить отца, донести до него все, что видел, и все, что узнал. Но все это не имело значения, никакие его слова не могли перевесить или исправить колоссальную ошибку посещения Терры. По сравнению с тем разгромом, какой он по незнанию учинил в лаборатории, предательство Хоруса отошло на второй план. Обереги, хранившие дворец сотни лет, были уничтожены в один миг, а волна психической энергии убила тысячи людей, и еще сотни впали в безумие и покончили с собой. Но и это было еще не самое худшее. Хуже всего было сознание собственной ошибки. Все, в чем он был уверен, оказалось обманом. Он считал, что превзошел отца в подчинении сил Великого Океана. Он поверил в то, что научился управлять его могуществом, но на развалинах величайшего труда своего отца он постиг истину. Ключом всему был Золотой Трон. Извлеченный из погребенных руин, из недр самой бесплодной пустыни, он был тем единственным магнитом, который мог открыть тайну течений варпа и набросить на них сеть. Теперь от него остались лишь обломки, и невероятно сложные стабилизаторы и варп-амортизаторы расплавились в однородную массу. Между императором и Магнусом произошел безмолвный разговор. Было выявлено все, что сделал Магнус, и открыто все, что планировал император. Примарх увидел себя сидящим на золотом троне, использующим его невероятную мощь, чтобы направлять человечество к господству над всей галактикой. Он должен был стать избранным инструментом отца для достижения окончательной победы. И ему было непереносимо больно, что его бездумное высокомерие разрушило эту мечту. Лишенное его воли заклинание, которое влекло Магнуса к Терре, утратило свою силу, и он ощутил зов плоти. Он не противился ему и позволил своей сущности улететь по золотой сети к тому разрыву, который он так легкомысленно сделал в ее ткани. Там уже собрались огромные стаи хищников варпа, клубящиеся армии бесформенных монстров и кровожадных созданий, которые жили только за счет разрушения. Сумеет ли отец их удержать? Магнуса сжигал стыд за пролитую им кровь, и ему было все равно. Он пронесся по неподчиняющимся времени глубинам Великого океана и очнулся в отражающих пещерах, в самом центре обители мертвых. Не осталось в живых ни одного тралса, и даже их тела, его заклинание иссушило до ветхой оболочки. Его встретил только Ариман, но и тот выглядел изможденным до предела. Со слезами на глазах Магнус бросился прочь от места своего преступления и почти бегом устремился в пирамиду Фатепа, игнорируя все вопросы Аримана. В одиночестве, среди обманчивых результатов многовековых исследований, его зрение затянулось кровавой пеленой. Он нередко высмеивал Ангрона за его припадки неистовой ярости, но после учиненного разгрома не мог не признать, что такое буйство доставляет некоторое удовлетворение. Магнус поднялся и вышел из разгромленного кабинета. Он стыдился потери контроля над собой и хотел прояснить мысли. Стеклянная дверь на балкон тоже была разбита, и под ногами захрустели выпавшие осколки. Магнус оперся локтями на балконное ограждение, позволяя прохладному ветерку шевелить его волосы и ласкать кожу. Далеко внизу, как будто ничего не произошло, Тиска жила своей жизнью, и ее обитатели еще не ведали, какую он уготовил им судьбу. Они ничего не знали, но над их миром уже нависло возмездие. Он не догадывался, в какой форме последует кара, но, вспоминая речь императора на Никее, опасался самого худшего. Люди ходили по площади Оккулюм и улице Тысячи Львов, собирались в парках и у фонтанов, во множестве имевшихся в восточном, самом густонаселенном районе города. На севере виднелся порт, обнесенная стенами территория на нижних склонах горы, полого спускающаяся к заливу. Дальше тянулось побережье с золотыми пляжами, уходящими в пустоши. Над восточными отрогами возвышался Акрополь Магнум, скальный выступ с расположенной на нем крепостью, давно обратившийся в руины. На самой высокой точке скалы была установлена статуя Магнуса, отмечавшая место, где он сделал свои первые шаги в этом мире. Как бы он хотел вернуть тот момент! У подножия Акрополя обосновались десятки театров с высеченными в скалах ярусами, и на каждом мраморном просцениуме с важным видом расхаживали актеры. На равнине поднималось 5 идеально круглых куполов, построенных по правилам золотого сечения. В древние времена они служили храмами, но теперь использовались в качестве спортивных арен и тренировочных площадок. Пейзаж дополняли многочисленные казармы гвардии Шпилей Проспера, и, глядя на них, Магнус ощутил особенно сильный укол сожаления. Эти мужчины и женщины должны умереть только потому, что им довелось родиться на этой планете. Горизонт прерывался пирамидами братств, их вершины поднимались над золотистым городом граненными хрустальными стрелами. Солнечные лучи весело плясали в гранях хрусталя. Когда-то давно он все это видел, но тогда принял видение за аллегорию. Теперь он знал истину.
«И все это обратится в пепел», – печально произнес Магнус. «Вовсе не обязательно», – раздался позади него чей-то голос.
Сердитый выговор замер на губах Магнуса, когда он, обернувшись, понял, что в его покои никто не входил. Он сам произнес эти слова, вернее, его модификация. Зеркало, висевшее у двери, было разбито, но в медной раме еще осталось множество осколков, и в каждом из них мерцало отражение его глаза. В одном фрагменте он был насмешливым, в другом – сердитым, в третьем – любопытным, в четвертом – надменным. В каждом из них таилось скрытое удовольствие, все глаза были разного цвета, и все уставились на него. «Кто ты?» – спросил Магнус, возвращаясь в свой разгромленный кабинет. На разбитых стеклах уже появился иней, и дыхание превращалось в белое облачко пара.
«Ты знаешь, кто я такой?» – ответили отражения. «Или, по крайней мере, должен знать».
Один из отраженных глаз стал вращаться в осколке зеркала, а затем превратился в огненную змею с радужными глазами и яркими крыльями. То самое чудовище, которое Магнус убил под горой на Акхуру. Чудовище стало снова меняться, принимало различные мерцающие формы, пока Магнус не увидел перед собой огромную изменчивую тень из Великого океана.
«Когда-то я назвался тебе Харанзоном, обитателем бездны и демоном рассеяния, но все это бесполезные ярлыки, которые навешивают на меня смертные, они утрачивают смысл, как только кто-то их произносит». «Я существовал с самого начала времен и останусь до конца вселенной. Имена не имеют для меня значения. Мне подходит любое имя, и ни одно не отражает моей сущности. На несовершенном наречии твоей неоперившейся расы ты можешь называть меня Богом. Ты был одним из тех, кто помог мне спасти Легион»,
с замиранием сердца сказал Магнус.
«Спасти? Нет, я только отсрочил их судьбу», — ответила тень. «Но сегодня отсрочка заканчивается». «Нет!» — вскричал Магнус. «Пожалуйста, только не это! Надо платить за то время, что я подарил твоим сыновьям. Ты знал об этом, когда принимал в подарок мою силу. Пора выполнять условия сделки». «Я не заключал сделку», — возразил Магнус. «По крайней мере, не с таким, как ты». «Нет, ты это сделал», — рассмеялись глаза. «Когда ты в отчаянии призывал меня на помощь в глубинах варпа, когда молил спасти своих сыновей, ты слишком близко подобрался к солнцу, Магнус. Ты предлагал свою душу, чтобы спасти их, и это обещание пора выполнить». «Тогда заберите меня», — заявил Магнус. «Оставьте мой легион, и пусть они и дальше служат императору. Они ни в чем не виноваты. Они испили из того же источника, что и ты», — сказали глаза. «И почему ты хочешь, чтобы они служили человеку, который тебя предал? Человеку, который показал тебе источник неограниченной силы, а потом запретил им пользоваться? Что за отец, если он открывает дверь в мир полный чудес, а потом приказывает не переступать порог? Этому человеку, который планировал воспользоваться твоей плотью, чтобы спасти от разрушения свое тело?»
Отражения в стекле дрогнули, и Магнус увидел золотой трон, окутанный множеством молний. А на троне отчаянно вопил обгоревший и истерзанный труп некогда могущественного существа.
«Вот какая судьба была тебе уготована», — сказала зеркало. «Навеки быть прикованным к машине, в которой заключена душа императора, и испытывать невыносимые мучения ради его эгоистичных целей. Смотри и познай истину».
Магнус попытался отвести взгляд, но не сумел превозмочь ужас от увиденной картины.
«Почему я должен верить каждому твоему слову? Твоя судьба и так тебе известна. И зачем мне что-то приукрашивать? Загляни в варп и поищи своего врага. Он и его боевые псы уже в пути. Если не веришь мне, поверь себе».
Магнус закрыл глаз и бросил свой разум в потоки Великого океана. Его волнение сегодня было особенно сильным, и ревущие валы вздымались с отчаянной яростью. Повсюду царил хаос, и лишь один узкий проход оставался спокойным. В нем Магнус уловил отзвуки множества душ.
Он сосредоточился на этой жизненной силе и увидел, в каком обличье идет к нему судьба. В душе закипел неудержимый гнев, глаз открылся, и под действием этой примитивной и прозаической ярости руки Магнуса окутались ослепительно белым пламенем, вся комната мгновенно заполнилась огнем, превращая любые предметы в золу. Ярость примарха испепеляла не только дерево и бумагу. Все, что осталось после недавнего приступа отчаяния, уничтожил его гнев. Над вершиной пирамиды взметнулся столб ревущего огня, и на землю посыпались осколки лопнувших стекол. Огненная колонна, затмившая светильник на пирамиде Перидов, приковала к себе все взгляды в тиске. Только книга Магнуса осталась нетронутой, и ее страницы не пострадали от смертоносного жара. От зеркала тоже ничего не осталось, кроме пузырящейся лужицы расплавленного стекла.
«Ты можешь его уничтожить», —
сказала исчезающее отражение в жидком стекле.
«Скажи только слово, и я разбросаю их корабли так, что они никогда не отыщут друг друга». «Нет!» — крикнул Магнус и упал на колени, уронив голову на руки. «Никогда!»
Магнус не помнил, сколько прошло времени, но вдруг услышал, как дверь в его покое распахнулась настежь. Подняв голову, он увидел в дверях Утизаара, ошеломленного видом разгромленной комнаты. За спиной Утизаара выстроился отряд тайных скарабеев. Визор каждого воина пересекала вертикальная полоса, закрывавшая правую линзу шлема. Магнус слышал об этой традиции, появившейся после совета в Никее, но видеть перед собой свидетельство их преданности было непереносимо больно.
«Утизаар!» Сквозь слезы заговорил Магнус. «Убирайся отсюда! Мой лорд!» — воскликнул Утизаар, бросаясь к Магнусу.
Магнус предостерегающим жестом поднял руку. После всего, что он увидел, после всего, что сказал ему чудовищный бог Варпа, он боялся, что не сдержит своего горя. Его мрачные мысли сокрушительным ударом обрушились на Утизаара. Магнус старался скрыть их от молодого телепата, но было слишком поздно. Утизаар все узнал.
«Нет!»
— крикнул Утизаар, содрогаясь от мучительной агонии предательства.
«Этого не может быть! Ты... Это правда? Скажи, что это не так! Что ты сделал? Что теперь будет?»
Магнус ощутил тяжесть на сердце и проклял себя за такую непростительную оплошность.
«Это правда, сын мой, все правда».
Он видел, как взглядом Утизаар умоляет его сказать, что это была шутка или какое-то жуткое испытание. Как бы ни хотел Магнус уберечь своих сыновей от грехов их отца, он ничего не мог поделать. Он так долго обманывал себя и своих воинов, что не мог пренебречь этим последним шансом открыть истину. И неважно, какими будут последствия.
«Надо предупредить легион», – прошептал Утизаар.
Развернувшись на месте, он принялся отдавать приказы тайным скарабеям.
«Мобилизовать гвардию шпилей Проспера и перевести флотилию на военное положение. Объявить призыв среди гражданского населения, неспособных воевать, срочно эвакуировать в отражающие пещеры».
Магнус тряхнул головой, и перед Утизааром и его воинами возникла непреодолимая стена, преградившая выход из обгоревших покоев примарха.
«Мне жаль, Утизаар, очень жаль», — сказал Магнус, — «но я не могу позволить тебе этого сделать».
Утизаар начал поворачиваться к нему, но Магнус, не дожидаясь, пока сын посмотрит ему в глаза, лишил его жизни.